Всем привет! Вы слушаете «Плюс дизайн», авторский подкаст редакции журнала и онлайн-издания «Интерьер плюс дизайн», ведущем ресурсе о дизайне, искусстве, архитектуре и главных тенденциях современной культуры. В каждом выпуске наши редакторы, которые являются экспертами в трендах мира дизайна, будут обсуждать с профессионалами события и явления индустрии, влияющие на нашу жизнь. Подкаст выпускается в рамках курса про цветовые тренды нашего раздела Education. Его запуск стал возможен благодаря бренду красок Flügger, скандинавской фирмы по выпуску экологических красок, и Центром малярного мастерства ProMaler. Сегодняшний пилотный выпуск проведу я, руководитель международного отдела «Интерьер плюс дизайн» Ольга Башко. И начать наш подкаст мы решили с темы цвета в интерьере. Разобраться в том, как интерпретировать язык цвета и использовать его наиболее эффективно, нам помогут Илья Гульянс, дизайнер частных и общественных пространств, основатель студии «Эльборн», ведущий проекты в России и за рубежом.
Оля, привет! Спасибо, что пригласили сегодня, рад видеть.
Добрый день! В 2018 году Илья Гульянс был признан дизайнером года по версии международного конкурса молодых дизайнеров «Дизайн-дебют». Также в нашей студии Андрей Сидоров, эксперт с многолетним опытом в области красок, специалист в области колористики и новейших трендов, выпускник Строгановского училища.
Привет!
Доброго дня! Илья и Андрей помогут нам разобраться в сочетании оттенков в интерьере, а также поделиться техническими секретами из своей практики. Важно отметить, что цвет в интерьере супер важен, как сама архитектура пространства. И мы в нашем журнале очень много пишем о цвете года, палитрах, которые заявлены различными агентствами, как самые модные и желанные. И все бродкастеры утверждают, что цвет психологической стабилизации нашей на фоне пандемии может сыграть значительную роль. Сейчас мы хотим чувствовать себя в безопасности, хотим чувствовать защищенность, и с помощью цвета мы легко можем создать необходимую атмосферу. То есть цвет оказывается гораздо большим, чем инструмент дизайна. А безопасность и спокойствие — это вообще ключевые слова для палитры этого года. Утверждается, что этого эффекта можно добиться в интерьере благодаря успокаивающим, основательным тонам землистых оттенков и естественных палитр. Цвет работает как средство против хаоса. Коричневые оттенки более уютны именно за счет своей теплоты и естественности. Они чаще всего ассоциируются с цветом земли, хлеба, дерева, а более светлые оттенки с оттенками меда и орехов. Так ли это происходит на практике, как нам говорят эксперты? Сейчас мы хотели бы послушать Илью и Андрея, что они думают по поводу выбора и сочетания оттенков. Первый вопрос: с чего начать? Выбор палитры цветов и определенные краски для интерьера.
Да, вопрос первоочередный и очень важный. И, конечно же, все очень индивидуально и зависит от ваших личных предпочтений во многом. От заказчика или от того человека, который хочет сделать себе интерьер дома, офиса и других пространств. Тут стоит отталкиваться от конкретных помещений. Если мы говорим о квартире, если это гостиная, ванная комната или спальня, у них есть определенные назначения. И, конечно же, под это назначение ты уже понимаешь, какие оттенки более, допустим, открытые или более, допустим, сложные ты хотел бы использовать. Соответственно, если мы говорим о помещениях гостиной или ванной комнаты, там, где мы принимаем гостей или где мы, допустим, находимся наедине с собой утром, например, в ванной, мы можем выбрать, например, более какие-то открытые, более яркие, насыщенные оттенки и получать от этого достаточно большой заряд такой вот визуальной эмоции. Тут могут быть и оттенки терракоты, и оттенки охры. Все зависит от ваших личных предпочтений. Может быть, более теплые оттенки. Например, для санузлов я бы рекомендовал использовать более теплые оттенки еще и потому, что они дают определенный рефлекс на кожу. И когда мы смотрим в зеркало, мы определенно хотим видеть себя более свежими, более отдохнувшими и более румяными. Если же мы используем, например, более холодные оттенки в ванных комнатах, то однозначно рефлекс на коже будет более холодный, и мы, какими бы румяными мы ни стали с утра, все равно этот оттенок будет нарушен. Если говорить о гостиных, да, это место, где мы принимаем гостей, где мы, может быть, рядом будет столовая, где мы принимаем пищу, то также это может быть вполне местом для экспериментов. Это то место, в котором мы проводим какую-то большую часть времени, но при этом это не место для какого-то уединения и медитации. Для этого есть, например, у каждого какая-то своя комната, кабинет или та же спальня, в которых оттенки могут быть более такими глубокими, более спокойными, более землянистыми или цвета, например, базальта, гранита и так далее.
Отлично. Может быть, Андрей нам подскажет, каким образом определиться с типом краски для интерьера?
Надо узнать у заказчика, что он хочет видеть на стене. То есть по типу краски могут быть матовые, полуматовые, там, глянцевые, сатиновые. То есть это степень блеска разных красок. Потом, опять же, у заказчика можно выяснить, надо, чтобы краска там хорошо мылась или была просто красивого вида. Краска для санузлов – это один тип красок. Для гостиной, кухни, столовой – другой. Потому что те места, ну, вот Илья, наверное, знает, проходные места – это коридор, кухня, такие вещи. Это там краска должна быть более стойкой к стиранию, чтобы ее всегда можно было помыть легко. Вот. А спальня, ну, в спальне навряд ли кто часто моет стены, поэтому там может быть краска более простая, то есть менее износостойкая.
Ну и нужно тут тоже добавить о том, что сам цвет можно в любой, вот этот, любого типа красок опять-таки интегрировать. И это не значит, что вы должны перевыбирать именно цвет или оттенок этого цвета к разной краске. Как раз в этом и плюс того,
Краска может быть любая, то есть матовая, глянцевая, полуглянцевая, то есть любого по степени блеска, а цвет может быть один и тот же.
И устойчивости, что важно.
И устойчивость, да. Угу. Но надо просто учитывать, что один и тот же цвет на разных типах краски смотрится абсолютно по-разному. Если брать более матовую краску, она будет смотреться насыщеннее и глуше, а более глянцевые краски более как бы ярче цвет. То есть если взять два выкраса на одного и того же цвета на разных типах краски положить, то визуально цвет будет один, но визуально будет казаться, что они разные.
То есть правильно ли я понимаю, что если у меня глянцевая поверхность, я должна взять краску на пару тонов темнее, чтобы она выглядела по насыщенности так же, как матовая?
На пару тонов темнее не надо.
На один.
Ну, может быть, на один, на полтона, но, опять же, это нужно... Просто если делать правильно, надо взять выкрасы разных красок и посмотреть.
Угу.
То есть сделать выкрас матовой краски и, скажем, там, глянцевой краски и сравнить их на вашей стене, и тогда вы уже определитесь, какая краска вам подходит.
То есть финальный выбор всегда происходит на конкретном объекте, на конкретной стене, конкретном освещении.
При конкретном освещении, естественно. Потому что при разном освещении это будет выглядеть все по-разному.
Это, наверное, стоит добавить о том, что тут скорее нужно понимать, что если у вас совмещенная гостиная с кухней, то в этом одном пространстве стоит использовать один тип краски, иначе у вас просто будет некая визуальная нестыковка. А в плане именно подбора на полтона или на тон темнее или светлее, тут, конечно, скорее нет, чем да. Я согласен в этом плане. Да, и однозначно, если вы хотите красить, например, потолок в тот же цвет, как и стены, то тут тоже стоит понимать, что будет определенный оптический обман того, что, например, цвет на потолке будет казаться темнее или светлее, в зависимости от того, насколько большое окно и какой поток света оттуда исходит.
Какие принципы сочетаемости цветов нужно соблюдать?
Хотел сказать, что сочетаем.
Слушайте, ну как в моде. Мне кажется, сейчас все принты, которые существуют, они могут быть объединены каким-то невероятным, но супер гармоничным образом. При этом, если бы мы приложили просто один цвет другому, это было бы очень странно, да, не гармонично. То есть вообще стандарты гармонии поменялись, вам не кажется? И в одежде, и в интерьере, и все индустрии друг на друга влияют. Это очень любопытно, в том числе в архитектуре. То есть мы сейчас видим здания, наряженные в такие краски, да, фасадные, какие мы там 20 лет назад не могли бы представить.
Да, я как раз хотел сказать о том, что в принципе в дизайне, так скажем, может быть, есть каноны определенные однозначно, но интерьер и дизайн существуют для того, чтобы эти правила, так сказать, нарушать. Ты ищешь уникальность какую-то. Эту уникальность можно достигнуть только, если ты идешь не по проторенной дороге и не по каким-то шаблонным клише. Конечно же, если у нас такого большого опыта в использовании цветов нет, то есть определенные, опять-таки, палитры, которые уже подобраны по цветовым сочетаниям, и это помогает конечному потребителю, заказчику в том числе, да, проще разобраться в том, какие цвета между собой уже сочетаются. То есть за нас это сделали эксперты. Да, вы можете взять веер, взять палитру и увидеть, например, что земляные оттенки будут сочетаться, например, с оттенками мха, с оттенками охры. Вообще, что говорить о натуральных оттенках, которые встречаются в природе? В природе могут встречаться абсолютно все оттенки, которые мы видим в этой палитре. Но тут скорее речь идет о том, что эти оттенки, наверное, более приглушенные, приглушенные и более сложные. Тем более, если говорить о скандинавских цветах, когда на первую роль выходит вообще то, что мы видим за окном. Это натуральные вот эти оттенки камня, мха, древесные оттенки. Это может быть абсолютно такие вот очень приятные визуально глазу от цвета. И то, что Оля говорила в самом начале о том, что вот в такой вот агрессивной среде мы сейчас все находимся, и в дома, допустим, если говорить о квартире или доме, хочется спрятаться, чтобы атмосфера была более обволакивающей, более успокаивающей, то вот эти все природные оттенки и более нейтральные оттенки, они, конечно же, способствуют вот этому вот успокоению внутреннему. Но опять-таки Скандинавия, она славится тем, что их вообще философия дизайна нацелена на своего рода медитацию. Вот in-ex, да, на то, что интерьер должен отражать то, что находится у нас за окном. Поэтому это то непосредственно, что сейчас является каким-то, наверное, общим трендом в цветовых оттенках, о которых мы в самом начале говорили.
Безусловно, это очень яркий тренд, и я думаю, что он с нами на многие годы останется. Андрей, может быть, у вас есть какие-то...
Дополнение к этому вопросу? Нет, да. Илья прав абсолютно, потому что, ну, скажем так, Скандинавия, то, что вы видите за окном, то, что вы видите, как бы небо, море, земля, у них все цвета подобраны именно так, что все это успокаивает. Илья прав в этом плане.
А как взаимодействует, на ваш взгляд, цвет с предметами интерьера и пространством?
Цвет, он очень сильно, по сути, пространство меняет, в том числе он может его полностью растворить, разрушить, и если использовать краску и на стене, и на потолке, мы визуально стираем границу высоты у помещения. Тем самым оно становится более объемное, более просторное, даже если мы красим их в очень темные, насыщенные цвета. И не стоит бояться как раз использовать насыщенные оттенки. Наверное, это самый большой стереотип того, что белый — это максимальный, наверное, светлый цвет, который тебе даст какой-то вот воздух и простор. Да, это однозначно так, но если мы используем, например, очень темные, насыщенные какие-то оттенки земли, оттенки глубокого такого, допустим, морского цвета, то пространство будет настолько же большим, и вы потеряете вот визуально этот вот давящий потолок, возможно, да, и при низких потолках, например, применив такой прием, вы абсолютно получите прекраснейший эффект расширения пространства. И тут, насколько будет загромождено пространство или насколько оно будет свободным от предметов, также очень сильно зависит то, какой оттенок вы выберете, какой цвет вы выберете, потому что нужно понимать, какая у вас будет фактура пола. Это будет, например, древесный оттенок, то есть дерево, и в какой тональности, в теплый или в холодный. У вас будет, например, минималистичный интерьер или насыщенный текстилем деталями, какой цвет будет у этого текстиля. То есть нужно отталкиваться и от тех предметов, которые вы уже видите в этом пространстве, да, от назначения самого пространства, и дальше уже понимать, более открытый оттенок использовать, более насыщенный. Если оттенок более открытый, он в любом случае будет давать гораздо больший рефлекс на все предметы вокруг. Например, озаряющий желтый цвет года, по мнению Пантона, да, 2021-го, он очень открытый, и если его использовать, например, на стенах как основной, то однозначно у вас все цвета в помещении будут более такими яркими, более открытыми. Даже если вы используете много каких-то серых поверхностей, да, черных, и у нас безупречный серый — это второй оттенок, который в этом году стал цветом года. И они тут очень хорошо друг друга дополняют, потому что серый может быть достаточно мрачным, может быть достаточно депрессивным и угрюмым, да, как вот все себе его представляют. Но если использовать его на контрасте с очень яркими открытыми цветами, как, например, желтый, то он уже превращается в совершенно другой, да, оттенок. Если даже мы используем бетон, бетонные полы или какие-то бетонные поверхности, столешницы или фартука на кухне, у нас пространство само по себе, оно не будет выглядеть мрачным. Когда ты, допустим, создаешь концепцию, даже делаешь 3D-визуализации, тебе все очень нравится по цвету и по оттенкам, заказчик также доволен и утверждает вот этот вот визуальный ряд, но... Даже если ты пропишешь и выберешь несколько оттенков заранее из палитры, будешь понимать, что вот, допустим, это больше всего подходит вот этому или вот этому, допустим, артикулу или номеру цвета, то это совершенно не гарантирует, что вот первый же выкрас этого всего помещения вам даст этот же эффект? Совершенно нет. И, конечно же, делать выкрасы даже не на самой стене, а подготовив, допустим, метр на метр зашпатлеванный и, может быть, даже зашкуренный кусок гипсокартона, предварительно, да, попросив об этом строителей, вы можете и самостоятельно нанести валиком эту краску, и опять-таки с помощью строителей это сделать. И тем самым вы понимаете, насколько совпадает или нет этот цвет с, на самом деле, палитрой или с той вообще визуальной картинкой, которую вы видите. Во-первых, понятно, что есть калибровка экрана, что уж там говорить, что нас очень часто обманывает вот картинка, которую мы видим на экране. Второй момент — это то, когда мы смотрим веер, мы видим этот цвет в очень усеченном и небольшом формате. Конечно же, он тебе может очень сильно понравиться, ты будешь думать, что это, да, абсолютно то, что ты хочешь, но увидев его в более большом формате, например, вертикально на стене в своем помещении, в котором определенный уровень освещенности, ты можешь это сделать как при дневном освещении, так и поставив какие-то источники искусственного света, теплый или холодный, я думаю, стоит отдельно поговорить, мы уже понимаем, да, это оно или нет. И таких выкрасов на практике может быть и 10, и даже 15. И чтобы найти вот тот самый идеальный оттенок, который ты действительно хотел. И у нас был такой вот случай, когда мы искали этот оттенок, глубокого синей такой вот морской волны для ресторана. Им должны были быть выкрашены откосы у огромных окон до потолка. Это смотрелось очень свежо и красиво, но поймать вот тот оттенок было крайне сложно. И вроде бы мы уже сошлись на том, что да, это оно, это то, что нужно. Это вот этот вот такой насыщенный оттенок, глубокий. Но в конечном итоге мы все равно от него отказались, потому что все-таки голубые холодные такие оттенки, они, как я уже ранее говорил, дают оттенок не только на лица людей, как если говорить о ванной, но и на еду, и на вообще ощущение, на аппетит. Да, вот психология цвета, есть отдельный раздел, да, который изучает это. И, в общем-то, он не провоцирует тебя на еду, делает более таким вот неаппетитным все вокруг, да, и блюдо. И мы подобрали вообще абсолютно графитовый оттенок, потом выкрасив им оконные проемы, огромные они были метровой глубины, это был старый сталинский дом, и это был супер-вау-эффект.
Очень многие архитекторы, и мы тоже об этом много пишем, одним из ключевых моментов выбора цвета в различных городах, даже в одной стране, допустим, в Великобритании, упоминают, что, допустим, в Манчестере они возьмут один зеленый оттенок, а в Лондоне совершенно другой, потому что воздух отличается по влажности, и это тоже влияет на восприятие цвета в интерьере, хотя у них достаточно похожие проекты, там, гостиничного типа или ресторанного. Что касается синего, это очень любопытный момент. Синий вообще очень сложный цвет, особенно во всем, что касается еды, поскольку еды натурального синего цвета ее нет. Поэтому вот в ресторанах его использование, мне кажется, особенно сложно. Да, мне кажется,
да, вот, ну, возможно, как акцент однозначно, но да. Вот в больших площадях, конечно, наверное, все-таки это большой риск. Но опять-таки, кто не рискует, тот не пьет шампанское, поэтому тот человек, который сможет добиться вот этого идеального баланса, он, наверное, как раз вызовет суперэффект. Мне кажется, безупречный пример тому один из ресторанов, который сделала Келли Уэстлер в Нью-Йорке, насколько я сейчас помню, и там потрясающие оттенки голубого, небесно-голубого и очень насыщенно синего, но это бар. И там искусственное освещение во многом, и там очень темный пол, там много стекла, алкоголя, цвета вот этого коричневого, такого сигарного цвета, табачного. И это все в целом очень смотрится хорошо. Но это все-таки больше бар, да. И момент еще какой хотелось добавить.
Может быть, а соотношение объема цвета, то есть цвет, как он выглядит при различном объеме, тоже такая важная тема.
Ну, конечно, в объеме цвет смотрится совершенно по-другому. То есть если вы выкрасите вот кусочек один, и если вы покрасите целую комнату, визуально он будет смотреться совершенно по-другому. Может быть, более насыщенно, может быть, более ярко.
То есть это... какие-то лайфхаки, при которых бы вы вот рекомендовали там, более темные оттенки использовать вот для такой площади помещений? Или...
Ну, тут это сложно сказать для площади помещений.
На практике какие самые удачные случаи?
Знаете, на практике у нас вот в основном вот то, что к нам приходят клиенты, они делают в основном акцентные моменты, какую-то одну стену делают выделенную темную, остальное делается в каком-то более светлых оттенках. И одна стена выделяется каким-то там цветом уже. Хотя люди разные, у нас клиенты были, то есть они красили комнаты, ну, скажем так, вот в такие цвета, яркие, желтые и...
Кислотные, так
сказать. Кислотные, да, и красные, детские. То есть я вот не понял, как вот, я просто спрашивал, как вот ваши дети там будут жить? Надолго их хватит или нет? Потому что это достаточно так раздражающе.
Ну, вообще, тема того, насколько сложно подобрать цвет для детской комнаты, опять-таки, вот условное разделение на то, что...
Розовый-голубой, девочка-мальчик.
Это
не работает абсолютно.
Ну, и опять-таки, психология, восприятие ребенка.
Она работает ровно наоборот. То есть, для активных мальчиков нужен голубой цвет, а
для активных девочек розовый.
Нет, наоборот, для девочек голубой, для мальчиков
розовый.
Ну, у нас был в практике случай, когда заказчики очень активно настаивали на том, чтобы комната в детской была такого рубинового оттенка, насыщенно красного, потому что это был любимый оттенок у сына. И мы, конечно, сделали акценты на текстиле, который потом в дальнейшем можно убрать, но комната была светлой. И это говорит только о том, что все-таки красные оттенки, они достаточно возбуждающие. И если ребенок уже, в принципе, сейчас все вот таким вот синдромом, наверное, какой-то гиперактивности страдают дети от гаджетов и вообще от такого очень быстро безумного мира вокруг, то в детской комнате добавлять вот это, усиливать эту энергию, конечно, не стоит, на мой взгляд. Для этого есть какие-то детские площадки, которые всегда яркие, для этого есть игровые комнаты, да, которые могут быть такими достаточно яркими по цветам. Но все-таки в детской использование таких цветов должно быть дозировано и акцентно.
И заменяемым.
Ну да. Вообще, если вы любите эксперименты, то оттенки могут же быть не только в краске, конечно же, а и в мебели, в текстиле. Поэтому самый простой способ – это сделать очень такую грамотную, классную базу у стен и потолка, да, выбрав такой очень глубокий, сложный оттенок, и его разбавлять как раз уже какими-то акцентами текстиля, которые вы можете в дальнейшем поменять. Но опять-таки, чем мне нравится вообще, в принципе, краска? Тем, что через там 2 года, если у вас сменилось настроение, если хотите какой-то новой энергии, вы можете перекрасить, да, и это самый безболезненный какой-то способ. Краски сейчас не пахнут, они безопасны для вообще детей, собак, вообще аллергиков. И я не знаю, на моей практике мы делали даже какие-то сюрпризы для членов семьи, когда на 2 недели, например, или там на 10 дней уезжали, допустим, часть семьи уезжала в отпуск, и мы затеивали какую-то вот такую вот декоративную переделку, и потом это был супер-вау-эффект. При этом запаха нет никакого, вообще все это укрываешь, прекрасно перекрашиваешь, да, там 2, может быть, даже 3 слоями, если это очень насыщенная краска, и у тебя пространство меняется абсолютно до неузнаваемости.
Совершенно согласна. Мы для детской выбирали в свое время нежный зеленый оттенок, поскольку зеленый как бы и мальчикам, и девочкам, и его
Такой успокаивающий.
Он очень успокаивающий. Дети.
Но опять же, нужно разные зеленые есть.
Но он был такой вот прям выбеленный и скорее к серому ближе. Вот такие вот скандинавские...
Дымчато-зеленые.
Да, да, оттенки. Вообще скандинавская палитра одна из самых актуальных на сегодняшний момент. И если мы говорим о скандинавском, да, стиле, то в первую очередь подразумевается монохром. Да, то есть все, что условно почти без цвета. Серый, белый, оттенки камня, песка, скалы. Уже белые или кремовые стены, они вообще идеально подходят. Да,
для они идут как фоновые.
Да, а это фон. Это идеально чистый фон.
А потом уже все остальное, да, как я сказал, создается той же мебелью, там картины, подушки цветные, все что угодно. Светильники.
Ну да, всем известные какие-то те же самые финские маримекка, которые в свое время просто, наверное, такой вот революционные сочетания таких цветов, цветов фуксии, салатового, насыщенно открытого, лилового, да, кораллового. И это все, представьте себе, в таких вот очень сдержанных по оттенкам скандинавских интерьерах вызывало, конечно, абсолютное буйство вот этих вот цветов. Или,
была итала, революция.
Да, или итала.
Паттерн, да.
С их цветным рубиновым или кобальтовым стеклом. Опять-таки, в этих интерьерах ты сразу понимаешь, что это какой-то становится абсолютным арт-объектом. Помимо формы, вот этот цвет насыщенный, он притягивал внимание и создавал какую-то определенную магию.
Естественно, оттенки — это основа палитры Скандинавии, и в определенном смысле они стали ее торговой маркой. Но оказывается, современные популярные скандинавские цвета — это далеко не только монохром. Вот я бы хотела поговорить об этом. Как эти разнообразные цвета могут использоваться в сочетании с искусством, скандинавским дизайном? Некоторые даже персонажи, известные коллекционеры, разрешают окрашивать этими яркими оттенками свои дома. Это тоже очень любопытно. Также можно увидеть расширенное использование скандинавской палитры в фильмах Роя Андерсона. У него фантастически выстроен визуальный ряд. Там есть и приглушенный синий цвет с выцветшими какими-то коричневыми, желтыми охрами. Он также очень методично использует вот эти вот насыщенные, вместе с тем спокойные оттенки, да, в сочетании с планировкой, и создается такая немножко угловатая, такая четкая геометрическая картинка. Вот хочется или подтвердить, или опровергнуть эти мифы, связанные со скандинавской палитрой. Вот какой у вас опыт?
Да, это на самом деле так. И то, что мы говорили с вами о выкрасах ранее, почему вот это важно делать, и почему цвет раскрывается по-другому, потому что такое количество миксуется на самом деле между собой вот этих вот цветов, что в момент нанесения на большую поверхность мы опять-таки видим те цвета, которые были в основе. Это может быть даже в зеленых оттенках, это может быть и те же самые красные оттенки, да, они будут проступать у вас под определенным светом, под определенным углом, и ты один и тот же цвет будешь постоянно воспринимать по-разному. И вот эта сложность цветов, кажется, что да, вот эти натуральные какие-то, даже те же земляные оттенки мха, оттенки древесные, хумуса, марсалы, охры, вроде бы кажется, все мы их понимаем и знаем, но на самом деле их может быть опять-таки десятки и десятки за счет использования пигментов и их количество, соответственно, различных сочетаний и как краска будет с ними замешиваться. Поэтому чем сложнее оттенок, тем на самом деле он будет смотреться глубже, и тем он на самом деле будет смотреться дороже. Поэтому скандинавские цвета, они очень всегда дороги, как королевские, так скажем, да, определенно имеют под собой вот эту вот многогранность. И то, что ты говорила о фильмах, о кино. Эта выразительность, она очень важна для определенных режиссеров. И тот же Педро Альмодовар, да, который очень любит такие яркие цвета, и вы можете проследить, что оттенки красного для него являются такими триггерами. И в каждом фильме вы увидите, что вот свитер, диван, кресло — это такой сложный оттенок, который очень сильно привлекает к себе внимание, да, отвлекая тебя, может быть, от мимики актера или от происходящего даже, да, ты сразу первым делом начинаешь понимать, что у тебя есть какой-то суперакцент. И это, опять-таки, выразительность, определенные средства, да, которые, с помощью которого режиссер добивается определенного эффекта. А вы, по сути, являетесь режиссером и своей жизни, и режиссером своего пространства. С помощью цвета, опять-таки, можете поменять настроение помещения, можете поменять свое настроение, опять-таки, и делать это, когда вам будет угодно, менять их, опять-таки, как я говорил, каждые 2 года и понимать, что у вас пространство полностью поменялось по ощущению.
Это правда. Однажды мы решили, просто не меняя цвет стен, сделать круг диаметром 1.5 метра на стене контрастного цвета. И оказалось, что совершенно поменялось все, не только ощущение цвета, не только в этой комнате, но и в другой. Но ощущение мебели, поскольку появился вот этот
акцент,
мощный акцент, да, то есть вот этими акцентами, конечно, очень удобно пользоваться.
Да, и Оля сказала ранее про искусство и про коллекционеров, про любителей, может быть, и современного арта. И вот эти вот нюдовые оттенки, крю, оттенки, которые однозначно могут быть фоном очень хорошим для любого произведения, скульптуры, живописи, фотографии. Не стоит бояться сделать из своей квартиры своего рода какую-то галерею или музей. Мы приходим в картинной галереи или в музее, мы видим не белые стены очень часто, да, а крайне насыщенных оттенков определенных. И эти цвета собираются очень часто в определенной палитре каких-то музейных оттенков. Они так, по сути, и называются очень часто. И их можно использовать не только в общественных пространствах, но и у себя дома. И на более таких вот темных, насыщенных стенах искусство будет раскрываться совершенно по-другому. То есть вы будете понимать, что на первый план тогда выходит предмет, да, вот эта вот картина или скульптура, но стена за ней, она определенным образом просто утопает и проваливается. И если даже в небольшом пространстве у вас будут очень красивые арт-объекты на стенах или перед ними стоять, а пространство будет выкрашено в какие-то глубокие, те же самые, может быть, оттенки бордо, да, это тоже, да, вот какой-то выжженный пустыни земли, такой терракотовый, то пространство сломается, оно расширится, и все внимание будет привлекать искусство, при этом этот фон, эта комната станет какой-то абсолютно бесконечной. Вот этот эффект бесконечности, это как раз и такая отчасти театральность и кинематографичность, и отчасти это тот же прием, который все вы можете использовать. Поэтому я всегда призываю абсолютно не бояться экспериментов, не бояться цветов. Опять-таки, если у вас есть сомнения, вы можете прибегнуть к тем палитрам, которые рекомендует производитель. Краски эксперты уже подобрали их между собой. А если вы такой новатор и визионер, то вы можете задать какой-то свой общий тренд для себя лично. Я не сильно сторонник трендов как таковых, потому что все в дизайне, на мой взгляд, очень индивидуально. Поэтому дерзайте и пользуйтесь нашими сегодняшними советами.
Андрей, расскажите нам, как отличить актуальные цвета от вневременных? И в чем разница? Актуально это вот модные прямо сейчас, вот на самом пике. А есть такие, которые вот всегда.
Всегда.
Ну, вот условно, если я, например, собралась красить свою новую квартиру, и я, может быть, захочу там через пару-тройку лет ее продать, и при этом не делать в ней ремонт. Вот я хочу сделать так, чтобы мне сейчас было хорошо, и чтобы она через 2 года тоже всем понравилась. Или, может быть, сдавать я ее буду. То есть я должна ориентироваться на некий общий вкус.
Да, ну,
потому
да,
что
да.
Сейчас очень многие, сделав под себя, обнаруживают, что через год их потребности совершенно поменялись, да, и они хотят больше в другом районе, дети в другую школу пошли, все что угодно. Вот как мне быть в этом случае?
Ну, на мой взгляд, здесь надо сделать как бы квартиру так, чтобы она подходила всем.
Но
Илья?
Общая тенденция вообще, нужно понимать, что у молодежи к съемному жилью сейчас, да, и вот даже до пандемии, если брать вот эту историю с желанием путешествовать, отказ от владения имуществом, в том числе и движимым, как машины, да, и недвижимым, как дома и квартиры, с возможностью чувствовать себя более мобильным, да, перемещаться в разных странах и менять локации, не привязываясь к каким-то определенным районам, чтобы было комфортнее жить. И самое, что ни на есть вот в этом, мы видим как раз, ты снимаешь квартиру, в которой, по сути, изменить ты можешь, да, мебель, и опять-таки перекрасить ее. И краска здесь самое универсальное, что можно применить. И второе, это чаще всего, конечно, мы видим белые квартиры, которые сдаются сейчас. Если ты даже хочешь, я не знаю, просто сдать свою квартиру без ремонта, самый верный способ — покрасить ее в какой-то светлый белый оттенок. И опять-таки, почему? Потому что это фон. Но тут
некая нулевая степень, да?
Да.
Вот это ноль.
Ну, да, это даже, по сути, уже, да, не цвет, да? Угу. Так скажем, в нем нет пигмента. Но в идеальном белом. Но нужно понимать...
Но в него нельзя красить. Вы знаете, что да, вот в этот нулевой белый красить нельзя, поскольку он это неестественный белый.
Да.
И даже в фильмах ужасов, если хотят показать злодея-убийцу, его интерьер, он выкрашен в абсолютно белый цвет без единого оттенка.
Он пугает,
он неестественный.
Он отталкивает, да. Да. Ну вот, а то, что ты как раз сказала, то, что белый цвет очень сложный, это действительно так, потому что можно добавить более каких-то красных пигментов, и он может розоветь. И это не всем нравится. Второй момент — это то, что у всех зрение устроено по-разному. Опять-таки, это, кстати говоря, очень важный момент, потому что все очень индивидуально. И то, что тебе кажется, что, допустим, не отливает в какой-то оттенок, не то, что даже сам цвет не кажется зеленым, даже если ты там не страдаешь какими-то именно расстройствами зрения, то, опять-таки, он может уходить в желтый, он может уходить в красный, он может уходить в голубой какой-то оттенок, холодный, в зеленоватый. И, опять-таки, какого эффекта ты хочешь достигнуть с помощью вот этого светло-белого оттенка?
Потому что, я перебью немножко, просто у каждого человека свое цветовосприятие.
Это
у нас, вот у нас недавно вот клиент был, они уже ходят, не знаю, пятый раз, они все выбирают цвета к себе. То есть вот, и она говорит, мы выкрас сделали, а вот он голубой. А я по пигментам смотрю, там нет голубого. А она воспринимает его как голубой.
Да,
а в самой краске, в цвете, нет голубого пигмента. Он, я говорю, он не может быть голубой. Нет, он воспринимается голубой. Я вот покрасил, он голубой. То есть это вот цветовосприятие человека у каждого. Я не вижу, она видит.
Это правда.
Ну и у женщин и мужчин различные, да. Мы все понимаем это точно. Даже.
Точно так же, как я могу сказать ребенку, возьми зеленую майку, это не зеленая, она серая. А я ее воспринимаю как зеленую. И таких вот моментов очень много. То есть при обсуждении, правильно, в большой семье обязательно уточнять. Да? Лучше, если все вместе ее.
Конечно,
правильно?
Конечно.
Принимать
решение. Да, то один скажет, я хочу вот этот серенький. Да,
я хочу этот зелененький. Поэтому тут...
Помимо самого оттенка и цвета, очень важно еще состав красок, да? То есть вот экологический фактор при выборе красок стал таким важным, что даже сами оттенки-производители стали называть ecological. Вот я искала для своего ремонта и вижу, о, класс, ecological, то, что мне надо. У меня дети аллергики, мне надо все, чтобы вот не вызывало ни одного чиха. И иду я по ссылке и вижу, что там просто мягкий зеленый обозначен таким цветом, но при этом в технических характеристиках ничего про экологию не сказано. То есть вот они настолько поймали запрос на экологичность, что они теперь просто оттенки называют, а вот это у нас экологический оттенок.
Это маркетинг.
Но мы-то, да, это вот чисто маркетинг. Но мы-то понимаем, что мы ищем как бы нечто другое, да? Или мы там видим подборки вроде 10 лучших экологических чистых красок для нетоксичного дома, да? И у них миллионы просмотров в соцсетях, да? Особенно если там есть пометка вот «веганский дом». Такое тоже отдельно модное направление, где происхождение краски так же важно, как и происхождение любого другого материала или продукта, да? Поэтому вот тренд вот этот на устойчивость, экологичность, он даже уже не вполне может называться трендом, это уже вот наша реальность, да, та, в которой мы живем. И вот в связи с чем вопрос, что вообще такое экологичная краска, вообще каковы критерии?
Материалы, из которых она сделана, это раз. И каждая краска проходит экологический сертификат. То есть, ну, вот если говорить о бренде Flügger, да, то краску просто не выпускают без экологического сертификата. И у них требования в Дании сейчас очень жесткие. Наверное, знаете, на многих красках есть эко-лейбл. То есть это экологический. У датчан сейчас появился не белый лебедь, норвежский лебедь. Новый сертификат, он намного жестче, чем сертификат эко-лейбл. То есть без этих сертификатов они сейчас красок не выпускают. То есть они сертифицированы дошкольные, детские учреждения, медучреждения. То есть без этих критериев просто краску не допустят к производству.
А, то есть это в первую очередь ее состав?
В первую очередь состав, да. Это в первую очередь ее состав. Потом дальше за счет экологии сейчас уже будут та же тара, в которой производится краска, будет разлагаемая, то есть из других пластиков делаться. Это все вот этапы экологии. Не только сам продукт, но и в чем она хранится.
Как она производится.
Как она производится. Ну, то есть
сами поэтому... фабрики.
Кем,
фабрики.
Где?
Кем, где.
В каких условиях.
Сырье. То есть если брать некачественное сырье, ну, низкосортное, скажем, будет, соответственно, и итоговый продукт. В Европе, например, у них очень недорогое качественное сырье для производства красок. В связи с этим у них... есть постоянность этого. То есть у них не меняется качество краски из года в год.
Все очень интересно. Я бы вам предложила вот в трех словах поработать с самим бродкастерами. Илья, три цвета, которые, на ваш взгляд, будут супер актуальны в следующем году. Андрей, к вам этот вопрос.
Я думаю, что следующий год он продолжит нынешнюю тенденцию, и оттенки карамели, охры, терракоты, земляные оттенки и крю, они также останутся крайне популярными. Потому что то, что используется как так скажем, узким числом дизайнеров, каких-то новаторов, как уникальное, оно в дальнейшем транслируется уже на массовое потребление, и, конечно же, мы будем видеть его все чаще и чаще, и через год это будет какой-то пик, на мой взгляд.
Ну, по моему мнению, я не знаю, вот, судя по этому году, из-за того, что, не знаю, может быть, пандемия, и очень много, я говорю, у нас было продаж вот, оттенков серого, начиная от светло-светло-серых чуть ли не до такого цвета графита. То есть вот в цвет графита красили целые комнаты. И вот, на мой взгляд, на следующий год это будет тоже немножко продолжаться. Это по моему мнению.
Илья, Алексей, спасибо за участие в нашем подкасте. С вами был «Плюс дизайн». Я его ведущая Ольга Башко. Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Подписывайтесь на обновления и оставляйте отзывы и комментарии в приложении Apple Podcast. Тогда о нем узнает больше человек. Обсудим интересные темы с профессионалами в ближайшее время. Пока-пока!